Известный рассказ господина из Сан-Франциско, написанный в 1915 году, то здесь мы увидим несколько мотивов и какая-то одна генеральная идея. Но о ней чуть позднее, мы должны к ней прийти. Здесь же я бы хотел обратить ваше внимание, что предисловием к этому рассказу были слова из Апокалипсиса: «Город, город Вавилон, который будет разрушен». Значит, Вавилону пришла смерть, он был разрушен, да, пришла смерть. Значит, если взяты эти слова в качестве эпиграфа, эпиграф должен выражать основную мысль, значит, тема смерти должна присутствовать в рассказе. Но она и присутствует, как вы знаете. Но на что я бы хотел обратить внимание, как построен этот рассказ. Здесь уже мастерство Бунина проявляется. И как продумана композиция. Конечно, здесь есть немножко и автобиографичного, что я имею в виду. Муромцева Бунина вспоминает, что у Бунина был спор с одним из своих знакомых, когда они ехали на пароходе, и Бунин как-то произнес: вот если бы сейчас разрезать пароход, да, так вот по вертикали посмотреть, то мы вот сидим на верхнем палубе, мы наслаждаемся жизнью, пьем вино, сытно обедаем, а вот внизу, там где-то в трюмах, в машинном отделении, там гарь, копоть, там кочегары бросают уголь в поте лица, трудятся, ну и вообще довольно-таки большое количество людей там где-то внизу трудятся, мы их не видим, даже их не знаем, так сказать, и стараемся не думать о них, но они, собственно, и создают нам комфорт, чтобы мы вот так вот спокойно плыли, отдыхали, получали наслаждение от жизни и так далее. И совершенно очевидно, что эти воспоминания в какой-то степени помогают понять ту композицию, которая есть в этом рассказе. Обратите внимание, Бунин не называет своего героя, он говорит уже не на Кипре, где произошел этот случай, не в Неаполе, не помнят того американца, миллионера, который приезжал, имени этого американца, значит, он просто господин из Сан-Франциско. Почему нет имени? Да потому что можно поставить любого человека. Вот мы с вами знаем, фигура молчания, она такая многозначительная, потому что на его мосте может оказаться любой человек. И в данном случае не важна фамилия, важна вот та модель, модель поведения, жизненная модель и промысел о человеке. Ведь практически вся русская литература, мы с вами об этом, может быть, и говорили, но мы это подразумевали, вся русская литература – это, по сути дела, раскрытие божественного промысла о человеке. В той или иной степени это раскрывается, это явно или неявно, но практически во всех вот значимых произведениях это присутствует. В древней русской словесности это аксиома. Вот в литературе нового времени, конечно, это не так явно, но тем не менее. Вот в данном случае, в рассказе, в этом совершенно очевидно. И вот как Бунин показывает, как готовится этот человек, который достиг 58-летнего возраста, который разбогател, который стал в ряд с теми богатыми людьми, на которых он ориентировался, и который наконец-то решил дать себе возможность отдохнуть и взять жену и дочь, отправляется в Европу, на юг Европы, вот для этого отдыха. И Бунин обращает внимание, как он тщательно планирует свою поездку. Куда заехать, что посмотреть, в каких городах побывать и так далее, и так далее. Не так ли мы планируем и свою жизнь? Тщательно. Что мы сделаем завтра, что через месяц, что через год, что через пять и так далее. И вот этот человек, конечно же, хочет приятное, да, сделать и для своих близких, жены и дочери, но в большей степени, конечно, он делает для себя, потому что он заслужил этот отдых, наконец-то, да, он решил от своих дел отойти, Ну и выбирает Атлантиду, самый богатый, самый фешенебельный корабль, на котором плывет Европа. И, естественно, самая дорогая каюта. И здесь тоже, в общем-то, обращает внимание, как соразмерна жизнь на пароходе. С утра легкий завтрак, потом через два часа завтрак чуть-чуть потяжелее, потом переодевание, потом отдых, потом нагуливание аппетита, потом, так сказать, еще одна трапеза, потом опять отдыхают еще больше, чем-то, так сказать, увлекаются, потом вечером уже все ждут вечера, почему? Потому что там будут танцы, там будут какие-то развлечения, естественно, сытный ужин и так далее, и так далее. То есть что мы видим? Мы видим того самого гедониста, который много-много работал, теперь он решил взять вот от жизни все, что может, ну, хотя бы вот эти вот два года, которые он себе определил. И, в принципе, жизнь, ну, кажется, так сказать, удалась. Он не хочет замечать, ему это, может быть, неприятно давать об этом отчет, что уважают его деньги, ему кажется, что уважают его. Но уважает его деньги, поэтому очень много прислуги, самая лучшая прислуга, так сказать, ему прислуживает. И вообще, ну, так сказать, все самое лучшее. Он привык к этому, так сказать, и ему для потребления дает самое лучшее. Вот здесь, опять же таки, подается и разрез корабля, потому что Бунин показывает, а что делается внизу, там в трюмах, те же самые кочегары, по пояс раздетые, и в которых блестят непонятно то ли от пота, то ли от копоти, то ли от пыли, от угля, который они постоянно бросают. И вот этот вот нижний, да, этажи этого корабля, это, собственно, те люди, которые создают благополучие или возможность для роскошной жизни тем, кто на верхних палубах. Так же было в Неаполе, когда он поселяется в самый дорогой отель, и там как раз его поселяют в тот номер, в котором жил очень богатый человек, там чуть ли не, так сказать, вот не король, и в этих вот в апартаментах его поселяют. Опять же таки, лучшая прислуга и так далее, и так далее. Потом едет на Кипр, потому что хотелось и там побывать, но уже не на таком комфортабельном корабле, их там укачивает, и его тоже. Но поселились на Кипре уже, ну, так сказать, уже в менее фешенебельном отеле, ну, тоже, в общем-то, дорогом, и, естественно, им предоставили лучший номер, и все, опять же, такие готовы ухаживать за ним. И он опять готовится, так сказать, вот к вечеру, потому что там должны танцовщики выступать, и он уже, так сказать, предвкушает это зрелище. Известная танцовщица, и, ну, все, опять же таки, вроде бы соразмерно всему этому идет. Хотел бы обратить ваше внимание на одну важную такую вот деталь, это не мелочь, именно, так сказать, вот деталь, когда они плыли на вот этом большом, дорогом корабле, все обращали внимание на замечательную пару влюбленных, которые вместе танцевали, которые вместе ворковали друг с другом. И только один капитан знал, что это, в общем-то, подставная пара. Что там, ну, чтобы, в общем, по сути дела, развлекать людей. Вот они на разных кораблях, они играют влюбленных и так далее. А вот дочка этого господина из Сан-Франциско вдруг обратила внимание не на красавца, а потому что он другой, на некого принца, который плыл инкогнито из Юго-Восточной Азии. И вот именно потому, что он был другой, не похож на других людей, он-то и привлек в ее внимание. И мы видим, как зарождается вот первое чувство у дочери этого господина из Сан-Франциско. Вот здесь есть такая параллель для Бунина. Тема страсти, тема любви, настоящей любви, она, в общем-то, важна. Вот есть игра в любовь, есть настоящая любовь. Вот в этом маленьком рассказике затрагивается эта тема, очень важная. То есть, как люди играют в любовь, и что они чувствуют, и как зарождается настоящее чувство. Так вот, этот безымянный господин отправляется уже в вечеру, уже там собирается ужинать, он заходит в читальню с тем, чтобы почитать газеты. Рядом в кресле там прибывает немец. И, может быть, если бы не этот немец, то дальнейшее все происшествие осталось бы сокрытым. Но именно в тот момент, когда господин приступил к чтению газеты, ему стало сделалось дурно. И стало не хватать воздуха. Ну, тут, в общем-то, тоже мелкие детали, но замечательно совершенно, как он поправлял галстук, и как уже тогда галстук ощутимо давил шею, и уже тогда было затруднительно дышать. Но вот вынужден был по этикету застегнуть эту верхнюю пуговицу, и, то есть вот соответствовать, да? И несмотря на то, что это уже, ну, так сказать, некий приносил дискомфорт и его ощущения. Ну и вот он стал задыхаться и скончался. И вот тут, если бы, повторю, если бы это не немец, то сокрыли бы смерть этого господина. Почему? Потому что ну, нельзя же остальным отдыхающим портить настроение. И владелец этого отеля вышел к тем, кто уже вернулся к обеденным столам, но уже обедали молча, без того наслаждения и того удовлетворения, которое было прежде. И владелец отеля виновато улыбался, просил прощения, что, дескать, вот не досмотрел, но впредь он будет более внимателен. Вообще, это замечательная фраза, к чему не досмотрел. И что будет внимательно, к чему. Что он мог что-то упредить или что-то изменить? Конечно же, нет. Но в данной ситуации он же ведь должен что-то сказать. Но вот тут как резко меняется отношение к мисс, да, то есть вот уже теперь к вдове этого господина. Почему? Потому что, то есть к миссис, потому что, да и к мисс, в общем-то, к миссис, да, почему? Потому что, когда она попросила, чтобы ее уже скончавшегося мужа положили вот в номер, тот вот дорогой, он сказал, нет, что вы, этого не могу сделать. Почему? Потому что по Кипру пойдут слухи, что в этом номере был покойник, и в этот номер, это самый дорогой номер, уже больше никто никогда не поселится. Нет, это я сделать не могу. Он говорит, ну как же, так сказать, ну вы же раньше, ну вы, если вам мои условия не нравятся, то, пожалуйста, вы можете покинуть отель. То есть он прекрасно понимает, что уже теперь денег взять из этой четы больше не получится. Поэтому проще для него, во всяком случае, от них поскорее избавиться. Это тоже интересный момент. А можно ли здесь найти? Да, причем хорошо, чтобы вы забрали тело как можно раньше, завтра утром. А можно ли где-нибудь гроб найти? Нет, здесь на Кипре гроба вы сейчас никто ночью не сделает, его нельзя найти. Ну а в чем же? Ну вот я получаю воду минеральную в больших-больших таких ящиках. Вот можно убрать перегородки, которые сделаны для бутылок, и в этом ящике, значит, вывезут. Вот понимаете, как Бунин показывает, вот роскошь в самом начале, там в мельчайших подробностях, очень подробно, там все нанизывается на другое, какая позолота, какие у него запонки, какая, так сказать, одежда, в каких номерах, все вот блеск, золото и так далее, и так далее. И теперь человеку ничего не нужно. Вот в каком-то ящике из-под минеральной воды какой-то извозчик, который проигрался в карты ночью, там, так сказать, или там еще во что-то, да, был в дурном совершенно расположении духа, но теперь настроение у него улучшилось. Почему? Потому что вдруг неожиданно он заработает деньги, потому что он везет вот этот ящик с телом какого-то господина из Сан-Франциско, которого ему дела нет, но приятно то, что он сможет как-то компенсировать потерянное за ночь. Понимаете, то есть вот тоже вот удивительным образом перекликается. Человек не сочувствует другому. Этого сочувствия нет. Каждый думает и находится как бы в своей собственной скорлупе И он не переживает даже чужому какому-то горю. Да, он видит, что там машина подъехала, уже теперь безутешная вдова с дочерью, там они, там, так сказать, хлопочут и так далее, и так далее. Но ему до этого дела нет. Ему нужно вот поскорее сгрузить своего тарантаса этот ящик, вот, получить свои деньги. Ну, а дальше у него уже есть планы, естественно, как распорядиться этими деньгами. И... по иронии судьбы, ящик этот погружает на тот же самый пароход, Атлантику, да, теперь он уже в трюме, в самом-самом, так сказать, темном месте, в темном трюме, запечатанный, и засмолили этот, так сказать, вот ящик, и его везут теперь в Америку. Ну вот, понимаете, тот тоже, так сказать, был наверху, да, на верхней палубе. То, что мы уже сказали, наверху жизни, да, потому что здесь все символично. Вот мы с вами говорили, реализм, да, но и здесь же параллельно есть символ. Он был наверху жизни, а теперь в трюме, даже ниже тех вот рабочих, которые, механиков, которые, так сказать, в механическом отделении работают. Но что уже его ящик с его телом находится в самом-самом таком глухом и темном месте. В чем же тогда смысл человеческого бытия? Всю жизнь работать, копить. Чем тогда отличается этот господин из Сан-Франциско от Чичикова? Ой, прошу прощения, от Чичиков тоже можно сказать, потому что бизнесмен. От Акакия Акакевича или же Плюшкина, которую всю жизнь копят. Только вечная идея будущей шинели, да, у каждого разная. У этого господина Сан-Франциско была вечная идея сравняться с теми богачами, которых он знает. Ну и что это ему дало? Понимаете, ведь это тот же самый, та же самая тема, что было в шинели Гоголя. Сколько человек не соберет богатства, но если не земных, да, то есть он с собой ничего не может забрать в другой мир. После Акакия Акакевича ничего не осталось. После этого осталось, может быть, много, но, ну и что? Так сказать, ведь вот кроме этого ящика по-настоящему-то ничего ему не принадлежит. Конечно, можно сказать, что эту тему навели и начавшаяся мировая война. Да? То есть вот 15-й год, цена человеческой жизни, и, естественно, уже отношение или осмысление этой жизни. Ну, теперь второй рассказ, который бы я хотел немножко почитать, потому что он очень короткий.